В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. На календаре 2 сентября и в ближайший час говорим о таком. Как долго будет соблюдаться режим тишины на Донбассе?
Для Украины, для армии украинской, это хорошая возможность перевести дух.
Насколько повысятся тарифы на тепло в Донецкой области?
Мани-мани не хватит у нас. Желательно, чтобы он не дорожал.
И популярен ли донецкий фастфуд «Дон Мак»?
Жителі окупованого Донецька порівнюють ціни з московським «Макдональдс» і скаржаться – тут дорожче.
А в студії ми поговоримо о том, чого Україні ждать від саміта «Большої двадцатки» в Китаї, який при участі Росії, ну без України, начнеться 4 сентября. Звоніть к нам в студію і участвуйте в нашому розмові. Я напоминаю, наш номер 0800 300 403, дзвінки безплатні по обі сторони лінії розграничення.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну а пока в нашей программе выпуск новостей. Как обычно, о них расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Привет, Егор.
Приветствую.
Егор, держится на фронте обещанное перемирие?
Ну, как сказать, не очень, но сегодня без тяжелого вооружения. Поэтому подробнее через пару секунд. На Луганщине сегодня прошли торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине освобождения области от фашистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. В частности, представители власти, ветераны и общественные активисты приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к братской могиле «Мемориал Славы». В этот же день по всем городам и районам области руководители территорий и общественность также возложили цветы к памятникам погибшим во Второй мировой войне, мемориалам и воинским захоронениям. Приняли участие в митинге-реквиеме, акциях памяти. Главными ошибками украинского руководства во время событий в Иловайске стали ошибки при планировании операции и нереагирование при перемене обстановки в зоне АТО. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, озвучивая мнение экспертов. Он пояснил, что данные разведки, которые свидетельствовали о том, что в Иловайске еще до начала операции по освобождению было сосредоточено около 1200 боевиков с техникой и укреплениями, не были приняты в расчет при составлении замысла. Тогда, в августе 2014 года, при попытке выйти из окружения погибли 366 военных, 249 были ранены, 128 попали в плен. 158 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. За прошедшие сутки впервые за несколько месяцев пророссийские сепаратисты на Донбассе не применяли тяжелое вооружение. Об этом сообщил представитель администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, в течение суток на востоке страны никто из военных не погиб. Один человек ранен в результате подрыва на взрывном устройстве в станице Луганской. В целом сепаратисты 11 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений на Донецком и Мариупольском направлении. Говорит Андрій Лисенко.
На Луганському було абсолютно спокійно. На Донецькому провокативні обстріли з боку незаконних збройних формувань відбулися на Світлодарській дузі, зокрема в Троїцькому та Луганському, у Верхньотерецькому, Авдіївській промзоні та Невельському. На Маріупольському напрямку відбулося 3 обстріли – це у Мар'їнці та Гранітному.
Сепаратисти з групіровок ЛНР і ДНР об обстрілах не сообщали. Участников акции протеста в российском Беслане, задержанных полицией 1 сентября, приговорили к общественным работам и штрафам, передает «Новая газета». Во время траурных мероприятий в память о жертвах теракта и операции по освобождению заложников в Беслане несколько женщин вышли в футболках, на которых были надписи с обвинением в адрес президента России Владимира Путина. Женщины требовали провести объективное расследование всех обстоятельств захвата и освобождения школы в сентябре 2004 года. Как отмечает издание, двух из них оштрафовали на 20 тысяч рублей, еще четырем назначили общественные работы. При этом одна из женщин не была участницей акции, но стояла рядом и, по данным российских следователей, цитирую, позволяла высказывание. Женщины намерены обжаловать решение суда. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 3 сентября, на Донбассе будет облачная погода, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, температура ночью от 10 до 13, днем от 24 до 27 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В зоне конфликта на Донбассе прекратились обстрелы из тяжелого вооружения. 1 сентября даже был зафиксирован режим тишины. Ситуация стала контролируемой после видеоконференции сторон-участников «Минска-2». Сколько продлится очередное затишье, ответ искал Дмитрий Донской.
1-2 сентября на всех направлениях в зоне АТО тяжелая артиллерия молчала. Лишь местами боевики открывали неприцельный огонь из стрелкового оружия. Но это лишь локальные и неудачные попытки спровоцировать украинских военных, считает спикер штаба АТО Иван Арефьев.
Стосування станкових, протитанкових гранатометів по Троїцькому та Невельському. Зокрема, захисників Авдіївки обстріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. За оперативною інформацією, на передових позиціях незаконних збройних формувань перебувають журналісти російських телевізійних каналів для можливої фіксації порушення українською стороною режиму тиші. Збройні сили України на провокації не відповідають.
Павел, майор 54-й бригады с позывным «Маэстро», подтверждает, что уже почти двое суток на фронте тихо. Солдаты так привыкли к обстрелам, что в тишине плохо спят. Но в продолжительный мир офицер не верит. Павел вспоминает подобные перемирия прошлого года.
Это только временно, максимум до недели, может полторы от силы. А потом все возобновится, как оно и было. То же самое это было в том году также. Первую неделю тишина, постараюсь провоцировать. Там же стоят наемники. А наемникам плевать, по кому стрелять, тем более российские. Нам просто непривычно, что тишина настораживает. Так мы знаем, где наш враг, а так полная тишина и начинаем аж беспокойно спать.
4-5 сентября в Китае пройдет встреча лидеров стран Большой Двадцатки. Именно к этой встрече президент России Владимир Путин приурочил перемирие на Донбассе, считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадарак. Ни о каком длительном перемирии и мирном решении конфликта на Донбассе и речи быть не может, поскольку российский президент поставил целью уничтожить Украину как государство, говорит эксперт. Для этого к украинской границе уже стянуто достаточно войск. Только украинский народ и украинская армия могут помешать захватчикам, считает Валентин Бадарак.
Для Украины, для армии украинской это хорошая возможность перевести дух, но я не верю в то, что это перемирие будет действовать долго. В лучшем случае это может быть до начала или до окончания вот встречи в Китае. Начало учений 5 сентября Кавказ-16. Учения могут легко перейти в наступление на Украину.
Лидер так называемой ДНР Александр Захарченко в интервью сепаратистским СМИ заявил, что мечтает о начале серьезных боевых действий на Донбассе уже этой осенью.
Если это начнется осенью или даже зимой, лично как человек, а не как глава государства, я не знаю, к какому святому ставить свечку, чтобы это быстрее началось.
В конце же речи Александр Захарченко заявляет, что Минские соглашения обязывают его урегулировать ситуацию без крови. Однако военные эксперты считают, что Россия все же станет инициатором прекращения перемирия. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
4 сентября в китайском городе Ханчжоу стартует саммит J20 Большой Двадцатки, крупнейший в мире форум для решения международных проблем. Одной из топ-тем, как ожидается, станет ситуация на Донбассе. Ожидается, что для ее обсуждения на саммите российский президент встретится по отдельности с французским лидером Франсуа Олландом и немецким канцлером Ангелой Меркель. Также не исключена неформальная встреча российского и американских лидеров. И все это без участия Украины, которую не пригласили в Китай даже в статусе гостя. Какая вероятность, что судьбу украинского Донбасса решат без Украины? И какие козыри перед переговорами есть у каждой из сторон? Об этом мы поговорим во второй части «Донбасс Реалии». У нас в гостях Олег Рыбачук, бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции, эксперт-международник Андрей Бузаров, а также российский политолог Станислав Белковский. Звоните к нам в прямой эфир и участвуйте в нашем разговоре. Я напоминаю, наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Специалисты миссии ОБСЕ, которые работают в Украине, постоянно сообщают о невозможности доступа к территориям, подконтрольным пророссийским сепаратистам, где, как они предполагают, находятся запрещенные Минскими соглашениями вооружения. Поэтому они лишь констатируют усиление огня в зоне конфликта. Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Германии, председательствующий в ОБСЕ, пригласил на неформальную встречу в немецкий город Потсдам своих коллег из стран-участниц организации. Рассматривались темы конфликтов на европейском пространстве, прежде всего в Украине, прекращение огня на Донбассе, кризисного менеджмента и разоружения. Подробнее в материале Наталии Писанской.
Неформальна зустріч – це можливість не робити без потреби заяв і досягати згоди. Принаймні цього очікували учасники конференції, котрі шукають шляхів припинення війни в Україні. Але передусім сама Україна, котра очікує допомоги від місії. Та учасникам довелося констатувати – ОБСЄ – безсила місія, аби на щось чи на когось уплинути. Лише у червні на сході України загинуло 8 цивільних осіб, 65 поранені. Стільки само, як майже за весь останній рік. Щодо цього однозначно висловився міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю радіо Deutsche Welle.
Нині ми маємо місію спостерігачів, але для організації проведення вільних виборів, а також досягнення безпеки, нам необхідна озброєна поліцейська місія. Це, звичайно, складне завдання для ОБСЄ. Водночас нам потрібна сильна ОБСЄ, а не слабка місія спостерігачів.
На думку українського глави зовнішньополітичного відомства, нині ОБСЄ перебуває у кризі, з якої організація має якомога швидше вийти, оскільки її робота вкрай необхідна Україні. Він стверджує, що Україна виконує всі домовленості Мінських угод. Натомість Росія навіть не має намірів це робити. Тим часом Франк-Вальтер Штайнмайер бачить нині роль ОБСЄ як посередника, про що заявив перед початком конференції.
Я сподіваюся на дискусію, яка має відбутися після втраченої довіри з поверненою довірою. Відтак, це стосується того, що я запропонував ще минулого тижня. Відновити дебати, діалоги, переговори, приміром, щодо контролю за озброєннями.
Напередодні він говорив також про повернення Росії до групи восьми, що обурило українських дипломатів. Посол України у Німеччині Андрій Мельник відреагував на це у соцмережі Twitter, називаючи заяву Штайнмайера абсолютно хибним сигналом кремлівським агресорам. Експерти також указують на інші негативні сигнали, які надходять із цієї зустрічі, зокрема, її неспроможність впливати на процеси. У розмові з Deutschlandfunk німецький експерт з питань безпеки Клаус Рем сказав:
насправді, щодо зустрічі, то вона має, так би мовити, слабкі місця. Приміром, відсутній російський міністр, відсутні американські, турецькі, французькі міністри. Це пояснюється важливою зустрічю групи 20 у неділю в Китаї та іншими світовими зустрічами.
Прес-службі ОБСЄ зазначили, що неформальне засідання – це підготовка Міністерської ради ОБСЄ, яка має відбутися наприкінці року у Гамбурзі.
Платить за тепло больше на 80% будут с нового отопительного сезона жители Донецкой области. Старые тарифы были экономически необоснованными и привели к значительным долгам на предприятиях по теплоснабжению, говорят коммунальщики. Также среди причин увеличение цены на газ и электроэнергию для предприятий. Между тем, тарифы на тепло в области и так одни из самых высоких в Украине. И с повышением тарифов не согласны ни жители, ни теплосети, ни городские советы. Подробнее расскажет Оксана Несмачная.
Субсидии как последняя надежда, утепление, долгосрочный вклад. Жители Донецкой области готовятся к повышению тарифов на тепло. С нового отопительного сезона они будут вынуждены платить на 80% больше, чем в предыдущем. И хотя население еще уповает на субсидию как на некую панацею от повышения тарифов, но параллельно уже подсчитывает свои убытки. О повышении тарифов говорят краматорчане.
Посмотрим, что там насчитают. А так в целом, конечно, отразится. Если субсидию, как обещают, не насчитают, нормально.
Мани-мани не хватит у нас. Желательно, чтобы он не дорожал.
Плохо, конечно. В последнем подъезде пенсионерка, одинокая она. У нее 1400 пенсии. Вот как на ней она тратится?
Между тем, убытки предприятия, снабжающего область теплом, достигли почти 150 миллионов гривен. Все потому, что нынешние тарифы экономически необоснованы, говорит исполняющий обязанности директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации Ольга Соловей.
Мы не говорим сегодня о том, что законно предусматривается, что в тариф может вводиться рентабельность. Рентабельность необходима для того, чтобы предприятие развивалось.
Ввести мораторий на повышение тарифов в Краматорске. Электронная петиция с соответствующим названием появилась еще в июле и набрала более 250 голосов. Депутаты Краматорского городского совета ее рассмотрели и направили обращение к президенту. Решение по поводу моратория на повышение тарифов директор Краматорск межрайтеплосеть Сергей Сухаренко называет политической акцией.
Я понимаю прекрасно, городской совет, они тоже, как и мы, не совсем рады этому увеличению. Но, к сожалению, это всего лишь политическая акция. Это может быть своего рода сигнал правительству.
Экономия тепла на 40%, а это почти 807 тысяч гривен. И это только за прошлый отопительный сезон. Столько удалось сберечь дому на 8 подъездов по улице Парковой, 95 в Краматорске. Там жильцы решили сократить свои расходы на оплате услуг за отопление и утеплили дом. Глава правления ОСМД поколения Кира Кандаурова отмечает, что теперь температура воздуха во всех квартирах каждого из подъездов стала одинаковой.
Вот нагрелась определенная температура на обратье, задвижка закрылась, и вот по малому кругу, по подъезду, вот она гоняет эту горячую воду, пока она остынет.
Несмотря на такую экономию, Кира Кандаурова говорит, что с увеличением тарифов на тепло количество жильцов, которые оформят субсидию, увеличится на 20%. Оксана Несмачная, Донбасс Реалии.
В июле сепаратисты группировки ДНР открыли в захваченном ими здании донецкого Макдональдса фастфуд «Дон Мак». Сепаратисты частично переняли логотип и ассортимент мирового бренда. В компании «Макдональдс» заявили, что никакого отношения к этой точке не имеют. В день открытия возле здания был настоящий ажиотаж, люди ждали в очереди более часа. Через месяц после открытия журналист «Донбасс Реалий» побывала в Донмаке и сравнила его с довоенным фастфудом.
Дві жовті літери «М» на дверях. На них позначки, що забороняють заходити в заклад з сигаретами, алкоголем, тваринами та зброєю. «Дон Мак» – донецькі заклади швидкого харчування, розташовані в приміщеннях «Макдональдс». Заходжу в фастфуд біля південного автовокзалу. Сьогодні вже з боку золотого ключика входу немає. В інтер'єрі нічого не змінили. Сині світильники, чорні столики та малюнки фанів на стінах. Каси на тому ж місці, однак працює лише 5. Ціни написані чорним маркером. Замість звичного «каса вільно» касирка вимовляє «заказуйте». Пиріжок з вишнею на десерт тут і досі пропонують. Персонал одягнений у бордову уніформу з написами «Дон Мак». Дизайн меню нагадує мені «Макдональдс», проте асортимент страв менший. Я взяла собі маленьку фрі, лате маленького розміру та сирний соус. Замовлення обійшлося мені в 145 рублів. Це приблизно 50 гривень. Якщо про смак, то як солона гаряча картопля може бути несмачною. Кава, направду, м'яка і не гірчить. У мережі пресів українських ресторанів немає. Жителі окупованого Донецька порівнюють ціни з московським «Макдональдс» і скаржаться. Тут дорожче. Так, дійсно, донецький гамбургер дорожче від московського на 7 рублів. Це 3 гривні. Чізбургер та картопля фрі на 15 – 6 гривень. Відвідувачів небагато. Зали майже порожні. На трасі самотньо сидить чоловік. Замість охоронця по території закладу ходить контролер Владислав з двоголовим орлом на бейджі. Одразу згадую фото та відео черг, які публікували в соцмережах. Може, ажіотаж спав, а може спробували, не сподобалось. Наостанок відвідую вбиральню. Як з часів «Макдональдс» були відірвані вішалки в кабінках, так їх ніхто і не повкручував. Видно лише дірки в стінах від шурупів. Мильниця зламана. Слоган «Дон Маку» – «Все тот же вкус». Як на мене, реальнішим було б гасло «Все тот же ремонт». Наталія Парі для «Донбас Реалії».
«Этого со мной не может быть». Эта фраза звучит от многих пленных, попадающих в подвалы к сепаратистам, говорит луганский журналист Мария Варфоломеева. Она, напомню, провела в плену больше года и была освобождена этой весной. Мария Варфоломеева продолжает озвучивать части своего дневника для «Донбасс Реалий». Сегодня о том, как в один миг происходит то, что меняет всю последующую жизнь.
В прошлых частях своего дневника я писала о самых частых вопросах. Теперь черед ответить на самый главный и самый частый. Маша, что же вообще произошло? До начала конфликта на Донбассе я работала репортером в проукраинской газете. И когда Луганск уже был оккупирован, то я помогла сделать несколько видеороликов для украинских телевизионных каналов. В этот период я встречаюсь со своим знакомым, которого я знала как луганского проукраинского журналиста. Наша встреча происходила на неоккупированной части Украины, как раз в канун нового 2015 года. Он говорит мне: «Мне нужно несколько фотографий Луганска, но я у них в списках, поэтому не могу поехать в наш город и сам их сделать. А ты живешь там, может, получится помочь мне и сфотографировать». Тогда эта просьба не показалась мне странной. Луганский журналист, наверное, пишет о городе, об олигархах, сбежавших из города, о мародерствах, о захваченных домах. Он сбросил мне в соцсетях адрес и карту этих домов. По возвращении домой после новогодних праздников я выбрала день, когда было не очень холодно, и 9 января 2015 года я поехала в центр города, чтобы узнать, как поменять интернет-провайдера у себя дома. Был обычный день, события текли своим чередом. Я все сделала и решила заодно выполнить просьбу этого знакомого, чтобы не ехать в другой день. Подходя к адресу, который он мне сбросил, я по пути купила батарейку для компьютерной мышки, и, как говорится, ничто не предвещало беды. Последующие события повлияют и на следующие 419 дней моей жизни. Хотя моя жизнь уже никогда не будет прежней. Теперь есть до и есть после. Было холодно и скользко, но я все-таки добралась до нужного мне объекта. С виду это три обычных дома, более современные постройки, чем другие дома вокруг в этом районе, с более новым ремонтом. Они были объединены в один двор. Особых опасений просьба у меня не вызывала, поэтому я и не предприняла никаких средств, чтобы обезопасить себя. Обычно, делая свои репортажи, на сумку я повязывала георгиевскую ленточку, на мобильном у меня был наклеен флаг ЛНР. Я снимала очень аккуратно и старалась, чтобы максимально телефон сливался с черной сумкой и курткой. На случай, если бы меня остановил кто-то из так называемых ополченцев, то у меня был залогинен идеологически правильный аккаунт в соцсетях, и поэтому я всегда была готова рассказать свою легенду о том, как киевская хунта разбомбила, довела Луганск до такой разрухи. Но в этот раз мне показалось, что это безобидные частные дома, и можно не надевать весь этот маскарад и снимать вполне открыто, не пряча камеру. Кто может ходить в глуши частного сектора? Я сделала несколько кадров на вытянутой руке, но у меня возникли некоторые сомнения по поводу нумерации домов. Я не увидела табличек с номером и решила пройти дальше, чтобы глянуть, есть ли на следующих домах. На них тоже не было никаких обозначений, и я решила идти домой, но в этот момент из интересующего меня двора вышли люди в гражданской одежде. У меня возникло некоторое недоброе чувство, но так или иначе мне надо было пройти мимо них, чтобы вернуться домой. Сейчас я вспоминаю, что в тот момент я была далеко от них и могла попытаться пойти в другую сторону. Может быть, это и не спасло бы меня, но всегда казалось, что был шанс хоть что-то изменить. Не знаю даже, какими мыслями я руководствовалась тогда. Наверное, на автомате спросила у вышедших людей, тот ли это номер. Они очень удивились моему вопросу. Это я поняла потом, когда они попросили меня войти к ним в гости. И там во дворе я увидела людей с автоматами и очень обеспокоенными лицами. Но, как вы понимаете, людям с оружием очень трудно отказать любезному приглашению в гости. И мне пришлось войти. Сейчас немного трудно восстановить хронологию тех событий, то состояние можно описать как во сне. Твой самый страшный сон – это реальность. Мне казалось, что я муха, плавающая в раковине. И если открыть слив, то как бы она ни сопротивлялась лапками, стихия, которая сильнее ее, она уносит ее течением. Казалось, это просто реальность искривилась. Но сейчас меня отпустят, и все исправится. Я захожу к ним во двор, и у меня одна мысль – это не со мной. Это не сопоставляется с... Да ни с чем не сопоставляется. Откуда в моей реальности люди во вражеской форме с шевронами врага, да еще и с автоматами? Я их всегда ненавидела, всегда обходила стороной. А теперь они вокруг меня. Да что там, я на их территории. Этого не может быть. И эта фраза крутилась в голове. Эту фразу я потом неоднократно слышала все время от других задержанных. Со мной такого не может быть.
и каждый человек считал себя особенным. Что его жизнь не создана для того, чтобы находиться в подвале. Как будто бы есть люди, которые созданы. И разум отказывается это принимать. Ну, а у сотрудников правозахоронительных органов Ленерии совсем другое мнение на этот счет. Им безразличны твои планы на свою жизнь. Они над всем. Они над законом. Люди, наделенные властью, начинают терять ощущение реальности. Это может скружить голову. И им начинает казаться, что они и есть закон. И им дано вершить судьбу людей.
Группа «Синоптик» из Донецка после завоевания титула лучшей новой группы мира собирается в европейский тур. До мирового признания группа выступала в донецких клубах и участвовала в фестивалях. После начала конфликта на Донбассе парни разъехались в разные города, но вскоре группа воссоединилась для завоевания новых высот. Перед отправкой на гастроли с музыкантами пообщалась Дарья Куренная.
Дима, Славик, барабаны, гитара, бас-гитара. Так представляет свой состав музыканты группы «Синоптик». Перед европейским туром, сидя на репетиционной базе, парни вспоминали, с чего все начиналось.
Началось с обычного желания все-таки заниматься рок-музыкой. Мы решили попробовать составом. Вот я пригласил Бориса Леонидовича Кукушкина поиграть с нами. Это наш учитель, наставник в Донецке на барабан. Приглашали несколько разных бас-гитаристов, но потом появился Дима Сакир, покорил нас, и мы начали играть вместе с ним. Потом дядя Боря ушел, так сказать, в пенсию писать мемуары. Ну, пенсионером он так и не стал. Ну, не смог, он рок-н-ролльщик просто. И Славик, так сказать, вошел в ряды группы «Синоптик». И после
этого... сказал, в ряд.
Ну да, в ряд.
Вспоминает Дмитрий Афанасьев Гладких.
И мы начали экспериментировать сразу же со звуком. Начали кататься по Украине. Потом у нас был перерыв в связи с политическими событиями в стране. Мы разъехались в разные части. Потом нас пригласили отыграть на Гоголь-фесте. На Гоголь-фесте мы собрались, влюбили заново друг друга, начали репетировать и сделали первый тур по Украине. Записали первый сингл, сняли на него клип, поработали с американским саунд-продюсером. Клип всем очень понравился, попал на телеканалы. И все, погналось по поехала, начало что-то происходить, и нам предложили выступить на Global Battle of the Band.
После Global Battle of the Band «Синоптик» получает первое место и становится лучшей новой группой мира, что стало неожиданностью для музыкантов. Звукорежиссер группы от радости чуть не сломал стол, так громко аплодировал.
Это нужно спросить нашего звукорежиссера Сашу, который не присутствует здесь. Но он чуть не поломал себе руки, когда аплодировал.
С руками все нормально, он стол сломал.
Стол сломал, да. Там был стол, стойка.
На радостях ударил по столу.
Он не ударил, он бил в него, как барабан.
Я имел в виду, ударил несколько раз.
Да, и я когда стоял, когда объявили «Синоптик», он начал так бить. Я говорю, Саш, перестань, ты его сейчас сломаешь. То есть я был занят Сашей. И поэтому ощущения, я как бы не знаю, какие у меня были до конца. Я вот только сейчас понимаю, насколько это было классно все-таки, а дошло только после.
А вот второй Дима переживал. И когда объявляли результаты, то когда огласили призеров с шестого по второе место, даже загрустил, надеялся попасть в пятерку.
Нас начинают называть группы, я такой думаю, ну шестое место, думаю, хорошо. Пятое, я такой, окей, а где же мы? Ну, я ориентировался, что мы будем где-то там в первой пятерке, я думаю. И тут уже доходят, называют второе место, я такой, эй, а как же я? Я ведь лучше, чем собака. Думаю, неужели у нас там куда-нибудь на 11 место отправили? Тут говорят, «Синоптик Украин», мы такие.
А до мирового признания были первые концерты в Донецке. Когда парни вспоминают, как это было, то и дело не могут сдержать смех. То клавиши сломаются, то гитара играть перестанет, а то и вовсе барабанная установка уезжала со сцены. А вот уже после победы на Global Battle «Синоптик» выступает на НСК Олимпийский на одной сцене с Океаном Эльзы. После Global Battle и выступления Сокурчаков слушателей у «Синоптиков» прибавилось, признаются парни. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
История. Спорт. Украинская молодежная сборная.
Уже завтра, 3 сентября, состоится очередной матч в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы 2017 среди футболистов возрастом до 21 года. В составе сборной Украины и представители Донбасса. Защитники Тарас Кочараба, Николай Матвиенко и Игорь Кирюханцев из Донецкого Шахтера, а также представители Луганской Зари Игорь Харатин. Среди полузащитников Дмитрий Мишнев, защищающий цвета Мариупольского Ильичевца и горняк Александр Пихаленок. 3 сентября сборная Украины сыграет против Франции, а 6 числа встретится с одногодками из Шотландии. На данный момент в активе сборной Украины 4 очка, и она занимает 5 место из 6 в группе. Впереди Шотландия, Македония, Исландия, Франция.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс. Реалии». Это «Донбасс. Реалии». Сейчас в программе «Новости». О них расскажет Егор Устинов.
В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщают, что представители группировки ДНР в населенном пункте Сосновская Донецкой области взяли на прицел их патруль. Об этом нарушении Минских соглашений сообщается в аккаунте ОБСЕ в Твиттере. В связи с этим члены СММ вынуждены были срочно изменить свои первоначальные планы и пойти в безопасное место. В свою очередь, заместитель председателя ОБСЕ Александр Хук заявил о том, что эксперты фиксируют существенное уменьшение насилия на Донбассе. До середины октября прифронтовую станицу Луганскую переключат на линию электропередач, находящуюся на подконтрольной Украине территории. Об этом рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской облгосадминистрации Виталий Сурай. По его словам, это будет сделано для того, чтобы в случае аварийных ситуаций не зависеть от воли незаконных вооруженных формирований, так как сейчас электроэнергия в поселок поступает с неподконтрольной территории. Напомню, 5 дней станица Луганская оставалась без электричества из-за повреждения линии электропередач. Сепаратисты не пускали ремонтные бригады к месту повреждения линии, мотивируя это заминированием территории. Устранить поломку удалось только вечером в четверг, 1 сентября.
Слава Богу, сегодня уже жители с электроэнергией и надеемся в скорейшем завершении Луганским энергетическим объединением строительства линии, которая заложена в их инвестиционной программе, согласована в национальной комиссии. Поэтому до начала отопительного сезона нам обещают сдать в эксплуатацию эту линию, дабы исключить эту ситуацию, которая произошла на этой неделе.
А сказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской облгосадминистрации Виталий Сурай. В Рубежном после капитального ремонта открыли общежитие для студентов Луганского государственного медицинского университета и переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. В торжественной церемонии принял участие руководитель администрации Юрий Горбуз. Общежитие рассчитано на проживание 330 человек в 128 комфортабельных комнатах. На капитальный ремонт здания были выделены 8,5 миллионов гривен из бюджета области. В Польше обнародуют ранее неизвестные материалы, касающиеся авиакатастрофы под Смоленском 2010 года, в которой погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский. Об этом заявил министр обороны Польши Антоний Мацаревич, передает Радио Польша. По словам министра, речь идет о новых записях разговорах экипажа Ту-154М. В частности, он заявил, что будут представлены доказательства того, что, цитирую, «целью действий российских диспетчеров и власти в Москве была катастрофа самолета с президентом Качинским и целой делегации на борту». Конец цитаты. Антони Мацаревич заявил, что материалы, касающиеся катастрофы, будут обнародованы в октябре текущего года.
Информация без очереди. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, чего Украине ожидать от саммита «Большой двадцатки», который начнется в это воскресенье в китайском городе Ханчжоу. Для этого мы пригласили в студию Андрея Бузарова, эксперта-международника. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
А также Олега Рыбачука, бывшего вице-премьера Украины по вопросам евроинтеграции. Здравствуйте, Олег.
Доброе здоровье.
Также, друзья, напоминаю, что вы можете участвовать в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Коллеги, скажите, как, по вашему мнению, стоит ли ожидать вот на этом саммите, который состоится 4-5 сентября в Китае, каких-то серьезных политических решений для Украины? Ведь мы вот можем вспомнить, посмотреть на истории подобных саммитов. Обычно каких-то политических решений, политических заявлений, кроме таких пространных коммюнике, там не наблюдается. Чего-то ждете сейчас?
Я думаю, что данный саммит не является главной причиной, почему собираются лидеры глав ведущих держав, не из-за Донбасса, я имею в виду.
Не Украина.
Да, есть много других аспектов. Прежде всего, это экономика. поскольку это главный фактор, который объединяет эти страны. Не геополитика, необычная политика, даже не внутренняя политика, а именно экономика. Это объясняет многие процессы, которые сейчас происходят в мире, и в последние месяцы, в частности, взаимоотношения, нормализация отношений между Россией и Турцией, несмотря на политические разногласия. Поэтому экономический фактор важен, но, естественно, будут обсуждать и украинский вопрос традиционно для таких саммитов. Но это не означает, что будут какие-то приняты конструктивные решения. Я предпосылок для этого не вижу.
Да, там, скорее всего, это возможность так называемых либо коридорных встреч, либо двусторонних встреч, о чем уже было анонсировано, там Путин стремится пересечься там с уходящим Обамой. Вот такая возможность и, скорее всего, информационные какие-то там комментарии, где каждая сторона опять поддержит. Ну, Соединенные Штаты традиционно выскажут свою точку зрения. Путину важно момент, вот, с нами разговаривают. То есть я согласен с коллегой, что тема Украины там не будет доминировать, но информационно для нас с вами будет там определенный там какой-то сегмент информации для анализа. Но, естественно, он сейчас, Обама сейчас уходящий президент, саммит двадцатки действительно сфокусируется на экономических вопросах, и Украина там не в приоритете.
Как вы думаете, мы все помним вот прошлогодние кадры, как Владимир Путин, ну, де-факто был изгоем, да, на саммите Большой двадцатки, да, в Австралии. Как будет сейчас? Поменялось ли как-то вот отношение мировых лидеров к российскому президенту, хотя бы вот на фоне вот этой экономики, о которой вы говорите, которая очень важна для стран?
Я думаю, что здесь нужно ситуативно рассматривать взаимоотношения Путина с каждым конкретным лидером. Австралия – это хорошо, но сейчас Китай является принимающей страной. Я не могу назвать Китаем союзником, хотя некоторые эксперты называют Китай именно союзником Российской Федерации. Ну, между ними определенно есть стратегические взаимоотношения.
Теплота, скажем так, в отношениях.
Да. Я бы в кавычках поставил бы.
Да, это нужно знать китайскую внешнюю политику за 2000 лет. Да. Они никогда не были ни с кем союзниками. Есть нормализация с Турцией, участником G20, есть с Индией, у них свои стратегические значения, с другими. То есть Путин с некоторыми странами налаживает контакты. Сегодня мне задали вопрос, почему в свое время не выключили Российскую Федерацию, не исключили из G20. Это не так просто, как из G7 сделать, поскольку консенсус можно найти в рамках G8, G7 по поводу исключения России. Консенсус найти в G20 сложнее. Поэтому это нормальный прагматичный подход, и здесь не стоит сильно большие надежды возлагать на то, что там кто-то будет Путина делать изгоем. Обама уходит, это нужно понимать. Обама уходит, это одна из последних важных международных встреч, ему осталось несколько месяцев, и Путин, по сути, наверное, это последняя возможность так пообщаться в качестве президента США с Путиным на равных, скажем так. Потом уже заниматься этим будет другой президент. Кто будет, время покажет. И здесь вот этот момент интересен. Будет ли эта встреча все-таки? Для меня она остается такая интрига.
Путина и Обамы?
Да.
И надо вспомнить, если мы говорили о Австралии, да, там для Путина был не просто холодный душ, а ледяной прием. Там принимающая сторона в лице премьера просто в приветствии даже пожелала ему немедленно убираться из Украины. Но надо еще вспомнить, что это был очень большой эмоциональный момент, потому что на борту малайзийского Боинга, который сбили, и весь мир это знает, именно путинские военнослужащие, тогда еще все это было живо. Тогда шло расследование, и Путин оттуда ретировался раньше времени, поэтому ожидать такого рода атмосферу сейчас сложно. И действительно, Китай – это совершенно... Я 5 лет проработал в Индии. Восток – вообще совершенно другой способ коммуникации. Он таких демаршей откровенных никогда себе не позволяет.
То есть, в принципе, мы можем ожидать, что вот такая картинка, ну, как используют российские СМИ, что вот сейчас постепенно Россия возвращается в мировой дискурс, можно так сказать, политический.
Не думаю, это неправильный подход. Политически она никогда не уходила с него, но... Сказать, что Россия возвращается на те позиции, которые у нее были до 2014 года, это неправильно.
То есть, это не отвечает реальности.
Да, и невозможно, поскольку это в силу многих причин, не только украинского, там, и сирийский аспект, много-много других. И личность Путина здесь, наверное, ключевая, почему нормализация не происходит даже в рамках там, Европейского Союза, даже в рамках некоторых традиционных партнеров. Поэтому говорить про то, что там Россия возвращает какие-то себе бонусы, не стоит, но в чем-то они пытаются нормализовать и без того плохие отношения, чтобы они еще хуже не стали с некоторыми странами. Вот это и есть тенденция, но никак не возврат позиции.
Просто возврат невозможен, мир уже таким не будет. Надо просто признать, что тот мировой порядок, который существовал, который, конечно же, в том числе устраивал Китай, потому что Китай глобальный игрок, поэтому Китай, кстати, мы вспоминаем Турцию. Ну, потепление отношений, но чьи войска вошли в Сирию и отчего Путин делал вот смотр своей военной мощи, потому что Эрдоган встретился в Петербурге, поулыбались, и вся путинская там пропагандистская машина, которая должна была на осень собирать сливки от очень успешной операции в Сирии, она просто столкнулась с реальностью действия Турции, которые ну, просто поставили крест на возможности Путину набрать какие-то дивиденды от Сирии. То есть там все далеко не так просто, но повторяем, что мир не будет уже таким, и поэтому... Но я могу вас в одном поддержать. Киселевская машина пропаганды России. Да, они покажут картинки, они будут рассказать то о том, о чем вы говорите, но на самом деле более-менее сведущие эксперты прекрасно понимают, что это...
И вот я хочу в тему сказать очень важный момент, на него сейчас не обращают внимания эксперты. И по поводу пропаганды, как сказал мой коллега, тут все правильно, я полностью согласен. И в доказательство этого могу сказать другой важный аспект. 18 сентября будут выборы.
Государственную Думу Российской Федерации.
И вот здесь я не исключаю, что в ближайшие две недели, может быть, как-то тема Донбасса резко затронута. То есть на сегодняшний день Медведеву, Путину и всей правящей элите российской надо показать, что они победно действуют на Донбассе. Это не означает, что будет наступление там какое-то, нет. То есть они должны сохранить лицо каким-то образом. Крым ему плюс поставило население во многом России. Донбасс минус. Сейчас плюс-минус. То есть ему нужна какая-то победа на Донбассе. Дипломатическая, скорее всего. Как и каким образом это будет осуществлено, я не знаю. Поэтому я не исключаю, что в ближайшие две недели может какая-то интенсификация произойти по переговорному процессу. Не дай бог по военной части на Донбассе. Но по переговорному процессу я не исключаю.
Вот у нас на днях в этой студии был военный эксперт, замдиректора Центра исследования армии и вооружений Михаил Самусь. Вот что он сказал по поводу вот военной угрозы накануне, вот как вы сказали, парламентских выборов и вот учения «Кавказ-2016», которое совпадает с, начинается вот 5 сентября, совпадает по времени с саммитом Большой Двадцатки. Давайте послушаем, что он сказал тогда.
Вот эта вот подготовка к учениям и сами учения, это есть шантаж Запада перед любыми переговорами. То есть идет демонстрация, что, ребята, мы просим вас надавить на Киев, чтобы, например, они все-таки выполнили российские требования, российского алгоритма Донецкий. А если нет, то вот смотрите, войска собраны, и с 5 по 18 мы можем начать наступление.
Вот что сказал тогда Михаил Самусь. Я вас попрошу прокомментировать это буквально через пару минут. Сейчас к нашему разговору присоединяется российский политолог Станислав Белковский. Здравствуйте, Станислав.
Доброго дня.
Станислав, вы рассчитываете на какие-то решения по Украине, по Донбассу на полях саммита Большой Двадцатки? И как вы думаете, есть ли какой-то риск для Украины в том, что вот Владимир Путин встретится по отдельности с членами Нормандской четверки Франции и Германии?
Ні, я суттєвих ризиків для України не бачу в цьому, тому що позиції Барака Обами, Ангели Меркель і Франсуа Оланда тут єдина і спрямована на підтримку територіальної цілісності України. І я вважаю, всупереч позиції шановних колег, що Путін не цікавиться внутрішньою політикою і вибори 18 вересня для нього не мають суттєвого значення. Бо вже результати сформовані в його голові, вже Державна Дума обрана, якби, і вона буде складатися, звичайно, з пропутінських партій, якщо не на 100, то на 95%. Тому все, що він робить, це головна мета – це повернення до ялтинсько-потсдамського світу, світоустрою, де є зафіксовані сфери впливу тих чи інших держав, включаючи Росію. І він хоче, звичайно, щоб пострадянський простір був відведений йому як константна постійна сфера впливу. Механізм – це примушення Сполучених Штатів Америки до кохання через систему провокацій та силових акцій. Тому якщо не буде досягнень на перемовинах в Ханчжоу 5-6 вересня, тоді можна очікувати силової ескалації на Донбасі.
То есть сразу же после того, если никаких результатов переговоров, вот эти личные встречи с Меркель и Оландом не принесут результатов, вы ожидаете вот возможного обострения на Донбассе?
Я очікую ті чи інші засоби тиску на Захід, а які засоби тиску є? Це будь-які дії в Сирії, звичайно, через вплив на Башар Асад, який зберігається, і будь-які дії на Донбасі.
Спасибо за комментарий. С нами на прямой телефонной связи был российский политолог Станислав Белковский. У нас в гостях Олег Рыбачук, бывший вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции, и эксперт-международник Андрей Бузаров. Коллеги, как вы прокомментируете слова Станислава, и возможен ли риск вот военной угрозы, о которой говорил вот военный эксперт Михаил Самусь, потому что действительно огромное военное учение «Кавказ-2016», вот предыдущий, как часто проводят параллели, в 2008 году закончилось вторжением в Грузию, российско-грузийской войны.
Я недавно был на одном из украинских телеканалов, и там бывший руководитель разведки Министерства обороны Украины четко сказал, что во многом учение идет не против Украины, а главная цель – это НАТО, показать перед НАТО возможности Российской Федерации. Ну, естественно, рикошетом и пугать немного Украину. Что касается наступления, эскалации, я полностью исключаю вариант военной эскалации на Донбассе по трем причинам. Первое – это невыгодно Российской Федерации сейчас, так как опять возобновятся санкции, опять возобновится новая волна. Второе – это помешает нормализации той, о какой мы уже говорили, между Российской Федерацией и некоторыми странами Запада, не только Запада, и Азии. И в-третьих, какая цель этого наступления? То есть что, расширить территорию ДНР, ЛНР? И что дальше делать? ДНР, ЛНР – это проблема для Российской Федерации сейчас. Ее бы уменьшить, это да, но не увеличить. Поэтому я не вижу сенса наступления. Это просто... Я не военный эксперт, я не могу военно оценивать, что происходит там. Но политически, геополитически это невыгодно, как минимум, до президентских выборов в США.
Андрей, ну мы можем вспомнить вот канун Минска-2, там было не... Ну, насколько я понимаю, там аргумент были смерти, да, и западные лидеры, и президент Украины, они пошли вот на вот такое быстрое подписание документа под вот угрозой смертей, если огромное количество смертей, если будет такое обострение.
Сентябрь, без расширения, сентябрь, допустим. Сентябрь 2016 года, это не сентябрь и не февраль 2015, и тем более не лето 2014. Все слишком хорошо, слишком, ну, быстро, я бы сказал, меняется. И тут, я думаю, могли бы подтвердить.
Что тогда произошло? Тогда неожиданно все-таки для украинской стороны регулярные войска вошли, или, я помню хорошо кадры, когда грады, стоя на российской части, просто нанесли удар по Украине, и регулярные российские войска вышли на Лавайск. Это было, вот это было для нашего команды не было неожиданно шоком. Да. После этого очень многое изменилось. Там генеральная прокуратура еще разберется там с Муженко и его позицией, но это уроки для командования. Но то, что сейчас наша оборонная линия намного сильнее, и главное, вот никакого аргумента рационального, я понимаю, что тут не рацио работает у Путина, но все равно он рациональный человек, нет смысла в современном мире занимать территорию, потому что ты ее не удержишь. Мало того, могу сказать, что в отличие от господина Белковского, никаких шансов у Путина как-то переубедить или дождаться от Оланда или Меркель каких-то новых сигналов нету. Те уже публично, неоднократно, буквально недавно Штайнмайер, Оланд и премьер Польши, не, министр иностранных дел Польши, очень жестко заявили свою позицию. Поэтому там ничего не может измениться. Но для нас, для украинцев, важно что? Что выборы же не только будут в Германии. Будут выборы у штатов. Будут и в Германии, и будут во Франции. Поэтому пока, в этот момент, Путин, он же все время, у него есть одна фишка. Вы знаете, я вас всех переживу вместе взятых. Поэтому он в этом отношении, у него другая позиция.
Вот, опять же, я хочу опереться на слова Станислава Белковского. Вот это Ялтинско-Потсдамская конференция, да? Ну вот, допустим, с Оландом и Меркель, и Обамой, Путин, они не сговорчивы с его точки зрения. Будут выборы. Вот сейчас уже министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, он говорил о том, что он будет добиваться всеми силами возвращения России в Большую Восьмерку. Он был в России с лекцией. Возможно, он станет канцлером. Есть возможности того, что Дональд Трамп станет президентом. Насколько вы вообще видите, вот идет ли Путин хотя бы коротенькими шажками, но к вот такой конференции, да, большой по переделу мира, какие могут быть условия?
Смотрите, Белковский говорил про Ялтинско-Потсдамскую систему международных отношений.
Влияние, сферы влияния.
Да, про него мы сейчас не будем говорить, я думаю, не донесим на нашем телерадиослушателям интересно. Это своеобразный вопрос, очень сложный, на самом деле, вопрос международной политики. Нужно сконцентрироваться не на том, что было в 45-м, а на том, что было в 2015-м и 2014-м. И по факту, на сегодняшний день, даже если поменяется руководство во Франции, например, Саркози, Штайнмайер там, в Германии, Трамп, это не поменяет общественное мнение. Даже если и Трамп придет к власти, он должен учитывать мнение людей, которые будут голосовать за Клинтона. В этом смысл демократии американской, по крайней мере.
Там разрыв большой никак не
да.
будет. Там
а лобби российское, которое даже есть в Евросоюзе, оно не может поменять общественное мнение во многих странах, которые там сложилось. То есть это очень сложно. Поэтому резко не может произойти резкое изменение политики в отношении Российской Федерации. Самое интересное, не может произойти изменение политики Российской Федерации по отношению к США или к Европейскому Союзу.
Каким образом?
Не может оно произойти. Я же об этом говорю, что на сегодняшний день мы в статическом состоянии. Сколько оно продлится, я не знаю, не футуролог. Тут надо аналитику другую проводить. И чем это закончится. Поэтому украинский вопрос, он один из элементов вот этой вот всей системы новых взаимоотношений международных, которая, может быть, будет выстраиваться после чего-то. Предыдущие 400 лет показали, что новый правопорядок международных отношений или правопорядок выстраивается, к сожалению, после глобальных военных конфликтов. Я бы не хотел, чтобы это было в этот раз. Чтобы был какой-то серьезный конфликт, а потом все сели, договорились, давайте пусть будет ООН там, или Лига наций, а потом будем свои вопросы решать. Вот это я не хотел бы.
К нам дозвонился слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я сам с Макеевки, в Донецкой области.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей. Я бы вот хотел бы задать тебе вопрос.
Да, задавайте,
вот,
пожалуйста.
Украина занимается оккупированными делами по Донбассу. И подали ли Украина суд против России?
Вы поняли вопрос?
Я не понял.
Да, мы не поняли, Сергей, если можно, повторите, пожалуйста, почетче.
Так, подавали Украина
суд. Международные иски.
Да, международные иски.
Да, понятно.
Спасибо за ваш вопрос.
Да, кстати, здесь прогресс. Можно сказать, что недавно наше Министерство иностранных дел и вместе с Минюстом информировали о том, что там есть несколько тысяч исков от граждан Украины, и Украина выставляет счет за аннексию там Крыма экономически, посчитали. То есть там 2000 уже судебных исков в Европейском суде рассматриваются. Но наше министерство очень честно предупредило, что такие дела тянутся годами, а иногда десятилетиями.
На вторую часть вопроса я отвечу по поводу того, что Украина делает в отношении неподконтрольных территорий. Сегодня буквально я обсуждал этот вопрос. Вы знаете, что была принята программа по деоккупации Донбасса. Я не хочу ее сейчас обсуждать. Она мне лично очень не понравилась, как человеку из Донецка, поскольку она не отвечает на многие вопросы. И самое главное, она привязана к прекращению огня. Это раз. И второе, она привязана к возможному освобождению территории, естественно. И тогда уже дальнейшее экономическое развитие. А если освобождение будет 5-10 лет, что дальше? Угу. То есть поэтому нужно две программы. Одна программа должна развивать подконтрольную часть Донбасса, 15 городов областного значения, которые остались под контролем Украины.
Как раз вчера говорили о Торецке, в котором ужасная депрессия.
15 осталось под контролем Украины, городов областного значения, 13 под контролем ДНР. Мы не можем, мы не говорим про геополитику. Сейчас нет возможности вернуть эти территории. Но есть люди, 2 миллиона граждан, которые там, как минимум 2 миллиона граждан, которые проживают на неподконтрольной территории. Тут нужна отдельная программа. Угу. Либо их переселять, либо открывать блокпосты. Я недавно общался там с американцами, с британцами, они говорят, почему количество блокпостов маленькое. Наоборот, нужно большое, чтобы люди выезжали оттуда, дать возможность выехать, создавать социальную систему адаптации, какую-то амнистию провести. Амнистию не боевиков, я не про это говорю, амнистию служащим, которые работают там. Там около 100 тысяч граждан Украины, которые работают в системе новой, но они не совершали преступления. Формально они преступники по украинскому законодательству.
Да, там нужно создать условия, потому что это пару слов по этой же стратегии, но это, знаете, это такие мечты маниловщины. Какие миллиарды иностранных инвестиций там привлекут? Там нужно создать условия, в первую очередь, экономические. Подумать, может там, почему-то у нас Крым до сих пор свободная экономическая зона. Туда нужно привлекать частный капитал, причем средний, небольшой, украинский. В конце концов, там нужно создавать, в первую очередь, рабочие места. Да. Поэтому без этого, это уже там гигантских предприятий, которые были, они уже и жить такого не будет. Но там нужно думать, это действительно только надежда на то, что предприимчивые, очень способные выживать донечане, создайте им условия, мотивируйте их экономически, думайте, и причем не сами, не государство, государство никогда этого не придумает. Проведите консультации, проведите публичные консультации с основными заинтересованными сторонами, создайте экономические условия, чтобы район мог, чтобы украинская часть была намного привлекательнее. Совершенно. А с блокпостами это отдельная трагедия.
Виталий Грибачук, кстати, один из немногих украинских политиков, который не родом из Донбасса, но который туда ездит. Он в Славян в свое время ездил неоднократно. Я просто знаю со стороны местных жителей. Давайте... Больше украинским политикам нужно туда ездить и смотреть, что реально там происходит.
Давайте вот все-таки вернемся еще к теме нашего разговора. Я спрошу вас, что волнует наших слушателей. Вот мы помним это провокации в Крыму, да, после этого заявления Путина о том, что Россия якобы выходит из нормандского формата. Но сейчас, де-факто, нормандский формат вот в Китае... встретятся по отдельности. Есть ли в этом какой-то риск для Украины или не стоит волноваться, что о нашей судьбе, об украинской судьбе договорятся за украинской спиной, учитывая, опять же, тут есть всякие манипуляции по поводу транша МВФ, что не дают транш МВФ, потому что могут давить на этот рычаг и так далее?
Сразу, я занимался вступлением Украины в Международный валютный фонд, лет там, не помню, первые годы, когда понятия не имели, что такое валютный фонд, то есть я очень хорошо знаю, сразу говорю, нет, вот валютный фонд важно где? Наркотики, как говорю, наркотики, коррупция, вот электронное декларирование, финансовые вещи, коррупция номер один, бюджет и структурные изменения. Это валютный фонд. Он туда не пойдет. Но очень важно отметить, что Путин старался сделать нормандский формат минус Украина. Он хотел в тройке, и даже они это озвучили публично. Но потом демарш официальный от канцлера Меркель и от президента Оланда, что они не будут встречаться, и встречи проходит отдельно и через несколько дней. То есть нормандский формат Путин там не
получится,
не реализовал.
То, чего боялись. К сожалению, извиняюсь, у нас заканчивается время. У нас в студии были Олег Рыбачук, бывший вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции, и эксперт-международник Андрей Бузаров. Мы говорили о том, чего Украине ожидать от саммита Большой Двадцатки. Не переключайтесь.
Цитата недели о картошке и не только.
Так называемый ЛНР – две проблемы. Одна из них – дороги. И, видимо, не решить эту проблему, раз руководству не важно, сколько времени эти дороги простоят после ремонта. Главное – поставить галочку, что ремонт был.
А если нет финансирования, то что, пускай так и останавливается, что ли? А у нас разве терриконов нет? Разве у нас в самом худшем варианте нет цемента? Это что, как вы это все представляете?
Леонид Ильич, есть возможность шлаком засыпать, но это до первых двух дождей и снова.
А начинать и выполнять, и делать. Не ищите решение, найдите его. Даже если он рассыпется через 3 месяца, то через 3 месяца хоть поездить люди смогут.
А вторая проблема в Луганске – это не отсутствие работы, доступа к медицине или подача воды по определенным дням. Здесь уже третий месяц говорят о цене кур. Глава так называемой ЛНР все не поймет, как в его группировке кто-то смеет зарабатывать без его ведома.
95-100 рублей у нас не может быть себестоимость курицы. Может, но тогда пусть продают люди. Людям, вместе со всеми внутренностями, с печенью, с пупками, с сердцами. А когда они все это отдельно делят, можно подумать, у них оно бесплатно продается. Или в нагрузку раздается людям. Этого быть не может. Или у нас тогда, не знаю, у нас не курица, а не знаю что. Действительно, золотая уже выходит.
Луганский путепровод становится уже мифом, как и Керченский мост. Его уже второй год строят, но все никак не достроят. Финансирования не было, денег не перечислили подрядчикам и сейчас. Но Игорь Плотницкий слово дал. Так что работа пока за это слово. Хорошо, что хоть вот те зуб не пообещали.
Знаю, что это не ваша вина. Финансирование есть, вопрос решен, но у меня просьба, переговорите с подрядчиком, пускай не ждет работы. Под мое слово, мою гарантию, я оплачу.
Современные историки много теряют, не прислушиваясь к новым историческим фактам, предложенным в так называемой ДНР. Оказывается, в Украине дети кому-то отдают честь. Да еще какую? Гитлеровскую.
Говорят, слава Богу, серьезно? Что наши дети в школах не отдают честь в максимально приближенное к чести Гитлера.
Так вот ты какой русский мир, когда не хватает великого и могучего, даже Игорь Плотницкий говорит на Колынове та Солов'їні.
Что это за план, который ничего не предусматривает? Взагалі по загалям.
Каждую пятницу о картошке. И не только.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет о последних новостях.
Специалисты коммунального предприятия «Вода Донбасса» закончили работы на втором донецком водопроводе. В настоящее время восстанавливается схема водоснабжения 5 городов региона – Славянска, Краматорска, Дружковки, Торецка и Константиновки. Об этом сообщает пресс-служба компании. Как сообщалось ранее, в результате порыва 30 августа на втором донецком водопроводе в районе Славянска было прекращено водоснабжение городов Дружковка и Константиновка, а подача воды в сам Славянск, а также Краматорск и Торецк сокращена в половину. На Луганщине сегодня прошли торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине освобождения области от фашистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. В частности, представители власти, ветераны и общественные активисты приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к братской могиле «Мемориал Славы». В этот же день по всем городам и районам области руководители территории и общественность также возложили цветы к памятникам погибшим во Второй мировой войне, мемориалам и воинским захоронениям, приняли участие в митинге, реквиеме, акциях памяти. В Рубежном после капитального ремонта открыли общежитие для студентов Луганского государственного медицинского университета и переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. В торжественной церемонии принял участие руководитель администрации Юрий Горбуз. Общежитие рассчитано на проживание 330 человек в 128 комфортабельных комнатах. На капитальный ремонт здания были выделены 8,5 миллионов гривен из бюджета области. По сообщению украинского гидрометцентра, в выходные дни на Донбассе будет облачная погода без осадков. Ветер западный с переходом на северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 12 до 14, днем от 24 до 27 градусов тепла.
Спасибо, друзья. Напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера Донбасс Реалии приводит свой студийный телефон режим автоответчика. Звоните нам и оставляйте свои пожелания, замечания. Предлагайте темы. Наш номер 0800 300 403. Это была программа Донбасс Реалии. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Довченко за звукорежиссерским пультом. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.